друзья, занимайте ваши места. Позвольте снова и снова сказать простые слова «Мир вам». Друзья мои, братья и сестры, христиане, в этом мире много знаков приветствия. Да не стыдится ваше сердце приветствовать друг друга так, как Христос научил нас. Аминь, друзья. Пусть всегда будет так. Не стыдитесь, друзья, это правильное приветствие. Учите этому детей ваших, внуков ваших, чтобы наряду с теми модными приветствиями, которые расширяются сегодня, и не знаю, когда они остановятся, сколько сегодня видов будет приветствия, сохраняйте христианское приветствие, друзья. Наше внимание обращено к Иисусу Христу, потому что от Него жизнь наша. От Него мы носим имя свое, как христиане. И, безусловно, сегодня особое внимание обращено на Иисуса Христа, умершего за грехи наши, потому что в этом жизнь наша. Интересно, когда мы читаем Новый Завет, снова и снова себе задаю вопрос. Ну, мне, допустим, так интересно пообщаться с людьми, ну, и вспомнить примеры, истории, ну, интересные такие, трогательные, душещипательные. А почему таких душещипательных примеров нет в Евангелии? Вы не задавались вопросом? Да потому что душещипательные примеры пусть в нашей жизни происходят, друзья. А нам нужно учение, нам нужно слово, чтобы оно работало над нами. Интересно, друзья, отметить, что люди сегодня, если перед кем-то преклоняются, то они очень много уделяют внимания этому человеку. Посмотрите, стоит зайти в дом и сразу определить, кто звезда, кто кумир для этих людей, правда? Скажите, пожалуйста, когда вы входите в свои дома, входите в дома ваших братьев и сестер, кто там кумир? Откуда вы знаете, что кумир Христос? Ну, нельзя употреблять, это не совсем приятное сочетание, Христос, кумир. Друзья мои, почему мир превозносит свое, делает все возможное, портреты, тексты, что хочешь, одеваются подобно этим кумирам? Не так ли, друзья? Я не ошибаюсь, правда? Почему мы, как христиане, редко у нас вот такое стремление показать, что дом мой, он христианский, и одеваюсь я, как прилично святым, друзья? Почему я об этом не думаю? Внимание обращено сегодня к Священному Писанию, послание к евреям. Мы с ним знакомимся на хлебопреломлении. И снова Христос распятый, друзья. Снова и снова пред нами эта удивительная картина. И думаешь, Павел, ну, найди немножко что-то попроще, ну, полегче, ну, предложи какие-то слова. Ну, почему ты так серьезно говоришь? Раз он серьезно говорит, нам надо серьезно думать, друзья. Поэтому, ну, это остается одно. У проповедников есть два пути подхода к Священному Писанию. Прочитая текст, пусть даже правильный текст, вот А, да Я, где начинается смысл, заканчивается. А потом мы, как проповедники, тяготеем к тому, чтобы выбрать отдельно взятое слово или фразу. Братья и сестры, я на это выражение обращу внимание, как будто остановок не существует. Но когда, второй подход, когда мы внимательно смотрим, почему он сказал вот это, что означает вот это, и шаг за шагом идем. Друзья мои, мы пойдем таким же путем сегодня. Мы обращаемся к посланию к евреям. Сегодня у нас стихи из 2 главы, стихи с 5 по 13. И размышляя об этих стихах, хочу предложить тему для вот этого отрывка текста Писания. «Цена славы верующих – унижение и страдания Христа». «Цена славы верующих – унижение и страдания Христа». Друзья, в мире существует два вида славы. Слава человеческая и слава Божья. Что общего между ними? Помогите. Осмелюсь сказать, ничего. Если говорить о земной славе, о славе, которая происходит из греховной природы человека. Поэтому неудивительно, что люди, которые привыкли преклоняться к определенной славе, им очень не нравится говорить о славе Божьей. А для того, кто имеет Божью славу, неинтересно говорить о славе человеческой. К какой категории вы относитесь? Давайте мы посмотрим сегодня на то, как Писание представляет, в чем цена славы, о какой славе идет речь. Итак, мы читаем текст Писания, послание к евреям, 2 глава, с 5 по 13 стихи. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто, негде засвидетельствовал, говоря, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все-ка покорил под ноги его, Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который ненадолго был умолен пред ангелами, чтобы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, усовершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. Мои друзья, простой вопрос. Вам эти слова интересны? Они о Христе говорят. Если сегодня будем говорить о каком-то известном спортсмене в определенной группе людей, вы не представляете, какой будет ажиотаж, какое движение. Сколько эмоций, сколько восторга, сколько воспеваний того или другого человека. Мои друзья, Бог достоин большего. Мы будем говорить о Христе. В прошлый раз мы рассматривали стихи из начала этой главы и говорили на тему «Глубина Божьего отношения, глубина отношения к Божьему Слову». Две мысли мы рассматривали. Бог Отец защищает Сына и покоряет Ему непокорное. Это одна была мысль. И вторая – признание величия личности Сына ставит верующих перед серьезной ответственностью. То есть, если мы признаем Иисуса Христа, то у нас, на нас Бог накладывает очень серьезную ответственность. Одна коротенькая мысль, подытаживающая то, о чем мы в прошлый раз говорили. Невозможно, невозможно избежать наказания за то, что мы пренебрегаем спасением. Невозможно уклониться от наказания, если, зная о Божьем спасении, мы от него уклоняемся. Это ясно представлено в Писании. Павел говорил о ангелах и о соотношении ангелов со Христом, поэтому неудивительно, что эту связь мы видим дальше в прочитанном тексте. И еще одна мысль, прежде чем одно замечание, прежде чем хочу предложить первую мысль для размышления. Смотрите, для апостола Павла рассуждение о Христе невозможно без глубокого изучения Ветхого Завета. Смотрите, у него постоянная цитата на Ветхий Завет. Он своим свидетельством очень ясно показывает: сегодня всем, кто носит имя христиан, уважайте Ветхий Завет, потому что без него вы глубину сути, природы, страданий, воскресения, искупления Христа не поймете. Это к себе в первую очередь отношу. Да, тяжело было работать с этим текстом, потому что очень сложные мысли, это правда, друзья. Но давайте не пойдем легким путем. Приятные слова возьмем, остальное все уберем. Итак, первая мысль, которую хочу предложить: покорение всего Христу определено, Богом определено, но не совершилось. Такую удивительную мысль здесь предлагает Павел. Безусловно, вот подобные мысли, за подобные мысли цепляются критики Библии. А почему написано, что все покорено, а сегодня никто ему не покоряется? Ну, никто, мало кто покоряется. Итак, вот эта мысль пред нами. Первое. Вселенная покорена не ангелом, а Сыну Божьему, стих 5, не ангелам. Бог покорил будущую вселенную. Это важное утверждение для читающих Библию, которое учит нас ни в коем случае, друзья, никогда не преклоняться и не возвышать ангелов. Иисус Христос не является ангелом. И никогда Его к ангелам не приравнивайте. Бог покорил вселенную не ангелам, а своему Сыну. Отец на определенное время, на короткое время, для определенной цели уменьшил достоинство или положение Сына. Это очень интересная, друзья, мысль, за которую опять критики Библии цепляются, и те, которые просто искажают Писание открыто, говорят: вот видите, ну он не равен Отцу. Видите, он унижен. Какой он Бог, когда он унижен? Давайте посмотрим, на что здесь обращает внимание Павел. Снова стих 7. «Немного, немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Понижение положения Христа, связано с одной единственной причиной. Какой? Если вы были внимательны. С делом искупления. Причем очень интересно отметить, что Павел здесь не говорит о том, что вот Сын, а здесь ангелы. И Бог Отец поставил Сына ниже ангелов. Друзья, сохрани Господь нас от этого заблуждения. Сын Божий ниже ангелов не был поставлен. Стоял ряд ангелов, позвольте другую картину нарисовать. Стояли ангелы, и ангелы хорошо понимали, какое положение Сына. Очень хорошо. Дай Бог, чтобы мы думали об этом. Они трепетали перед Сыном. Итак, ангелы здесь, Сын здесь. Для дела искупления Отец понижает Сына. И это видят ангелы. Он не опускает Его ниже ангелов, но ангелы видят, они-то понимают, какое положение занимал Сын. И пред их взором Сын опускается на какой, опущен на короткое время. Переводы здесь, смотрите, я думаю, что если вы читали Библию, то я читаю, это один из, одна из версий, нам подарили Библию, здесь такой момент, он практически более точно представлен, что он на время, на короткое время его унизил. На короткое время. Это точная передача того, той мысли, которая представлена на языке оригинала. Интересно, друзья, это очень важная мысль. Мы, главная тема, это в чем суть славы нашей, цена нашей славы. Люди в этом мире хотят прославиться, войти в историю. Иногда не получается войти, а влипать в историю чаще получается. Но нам хочется, чтобы вот на нас обращали внимание. Друзья мои, есть у нас глубокое понимание искать этой славы и понимать, что эту славу своими заслугами я никогда не получу. В земном мире среди людей получишь, добьешься, не мытьем, так катанием, как по ступеням, по телам, добьешься. Будет ли это слава, это вопрос другой. Люди добиваются славы, но Божью славу никто из нас самостоятельно не сможет получить. И здесь Бог по благодати открывает вот эту милость, как верующий будет прославлен, что стоит за этой славой. Христос, как Сын, был унижен для того, чтобы я был прославлен, и вы были прославлены, как верующие люди. Вот до чего Христос был унижен. Подумайте об этом, что стоит за моей и вашей славой, если мы дети Божьи. На что пошел Сын? На понижение, с тем, чтобы я и ты был возвышен. Глубина, друзья, заставляет меня сегодня трепетать, не говоря уже о большем. Но давайте пойдем дальше. Мы прочитали более пространный текст. Прославление и почет завершили временное понижение Сына. То есть это было на короткое время. И смотрите, что слова, которые почитали. «Славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Это вторая часть стиха. Первая часть, он его понизил, а затем он славою и честью возвысил его. Это речь идет о завершении дела искупления. Покорение всего Христу абсолютное. Отец абсолютно все покорил Христу. Я знаю, что вопросы возникают, давайте мы их рассмотрим. Стих 8, первая половина его. «Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему». Итак, Бог Отец абсолютно все покорил Сыну. Вот и опять улыбается, а сколько против Бога-то сегодня ругается. А где же покорение это? А где же покорение? Согласно прочитанному тексту, Бог не покорит. Так мы прочитали. Какие слова прочитали? Он покорил. Что это значит? Подскажите. Это уже совершившийся факт. Господи, но мы этого не видим. Смотрите, тогда что получается, верить Писанию или не верить Писанию? Здесь что, опять противоречие? Друзья мои, это подлинная истина. И мы, как верующие, настаиваем на этой истине, что Бог Отец абсолютно все покорил своему Сыну. Покорение всего Христу определено. Я хочу добавить, абсолютно во всех аспектах, во всех деталях. Но во времени еще не завершено. Вторая половина стиха. «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Но как нам людям, которые не понимают, что такое нет времени, объяснить эту картину. Как? Поэтому вот этот язык здесь и используется. В Божьем плане абсолютное покорение произошло, друзья. И по-другому не можем представлять. Но во времени, мы же во времени живем, оно еще не завершено. Поэтому Павел такую аккуратную мысль предлагает, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, дальше мы прочтем стих, но другое видим. Интересно. То есть все покорено, это основа, это аминь. Но мы пока не видим, чтобы все покорено, но видим что-то другое. Итак, по порядочку. Интересная мысль, смотрите, что мы читаем в послании к Римлянам, относительно того, как Бог смотрит на несуществующее. Для нас оно не существует, а для Бога существует. Смотрите, что сказано об Аврааме. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил, какой-то Бог, животворящим мертвых». И очень сильная фраза, «называющим несуществующее, как существующее». Для нас оно не существует, его нет. А он называет несуществующее, как существующее, друзья, глубина. В какого Бога верят христиане? Его нет, оно есть. Это трудно вкладываться в понятие. Вот исходя из этого, Дух Божий открыл эту истину Павлу, и он ее записал, что все абсолютно ему покорено. Но люди пока этого не видят. Божье определение необратимо. То есть его невозможно изменить. Оно обязательно исполнится. Что мы читаем в книге Иова? Иов, слова его, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Если Бог это сказал, что абсолютно все уже покорено, оно определено, друзья, и на этом решении Бог поставил печать «Будет так». Нет никакой силы во Вселенной, которое способно было это решение Божье отменить. Бог уверенно и спокойно в этом направлении движет человечество к тому факту, когда этот факт будет окончательно явлен для всех. Друзья, немножко теологии, я это понимаю, но таким представляет для нас апостол Павел Иисуса Христа. И тем самым как бы разрешает очень серьезную проблему. Но как ему все покорено, когда люди ему сегодня не покоряются? Я думаю, что это наше короткое размышление. Думаю, что помогло нам немножко упорядочить размышление об этом вопросе. Вторая мысль, позвольте предложить ее, это благодать искупления проявлена в унижении Христа. Основная мысль, которая представлена в Новом Завете, и на что Ветхий Завет указывает, это благодать. Это незаслуженный подарок, который Бог дает, дал людям во Христе Иисусе. В чем эта благодать проявляется? Это общее название этой мысли в унижении Христа. Друзья, немножко не вкладывается, правда? Господи, ну избери какой-то другой путь, ну возьми вот так вот, как тряхни землю, чтобы все проснулись. И скажи, я вас прощаю. Но почему он этого не делает? Смотрите, благодать Господня в чем проявляется? Не в каких-то великих действиях, достижениях, открытиях, а Божья благодать к людям проявляется в том, что Иисус был унижен. Опять не вкладывается. Господи, как понять Твою благодать? Друзья мои, мы снова и снова соприкасаемся с Богом, который делает действия, которые человеку, далекому от Бога, непонятны. Они кажутся глупыми. Они кажутся безумными, не зря. Помните, Павел пишет Коринфянам, что весть о Христе для погибающих есть глупость, юродство. В этом нет ничего удивительного. Но если для нас это юродство, это беда, нам нужно покаяться, если мы этого не воспринимаем. Павел представляет для нас личность Христа и действительно показывает, что наша благодать, которая произошла через Иисуса Христа, благодать истины, которые произошли через Христа, они произошли только на основании того, что Христос был унижен для того, чтобы умереть за грехи людей. Немножко об этом, стих 9 мы читаем, свяжем его с предыдущим. Мы не видим полного покорения. И Павел продолжает мысль, но видим. То есть мы чего-то не видим, не видим полного покорения. Но что мы видим? Но что мы видим? Но видим, что за претерпение, за то, что вытерпел Христос смерть, за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного, то есть ненадолго, for a while, ненадолго был унижен пред ангелами. Для чего он был унижен? Вот здесь Павел уточняет. Дабы ему, то есть Христу, по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Сначала Христос пред ангелами, не Христос, давайте уточнять, Сын Божий, когда Он воплотился, Он тогда стал Иисусом Христом. Сначала Сын Божий в присутствии ангелов был понижен в своем положении, и только после этого произошло его воплощение и страдание за грехи людей. Смотрите, Он уже тогда согласился на это унижение и на позорную смерть. Христос возвеличен за что? За принятую смерть. За что Его Бог возвеличил? Друзья мои, это хороший урок для нас, христиан. Помните, что Писание говорит? Бог кому противится? Гордым. А кому дает благодать? Смиренным. Друзья мои, хороший урок для того, чтобы я и вы в Божьих глазах, не в глазах людей, были возвышены, поступите по примеру Христа. Смиритесь. Смиритесь, друзья, это все, что есть. Петр пишет, что смиритесь под крепкую руку Божью. Позвольте добавить, если не смиритесь, Бог вас смирит. Лучше сами это сделайте, иначе Бог все равно вас смирит. Хороший урок. Христос возвеличен за то, что унизился и принял позорную смерть. Цель унижения Христа пред ангелами. За что Он был унижен? Для чего Он был унижен? Принять смерть за всех. Христос был унижен как Сын, чтобы принять смерть за всех. Я на это обращаю принципиальное внимание. Так говорит Писание. Принять смерть за кого? Друзья мои, там нет исключения, вы слышите? Там нет исключения. Он унижен пред ангелами, чтобы за всех принять смерть. Без исключения. Кровь Иисуса Христа была пролита абсолютно за всех людей, которые жили, живут и будут жить. Почему эту истину мы призваны провозглашать? Христос пролил кровь, принял смерть. Евангелие ясно говорит о том, что Бог утвердил закон. Какой? Возмездие за грех – смерть. Христос умер за грех, твой и мой. А значит, Он и за тебя умер. Для чего это все сделано, друзья? Для чего? Для того, чтобы сколько бы ты ни грешил пред Богом, как бы ты ни думал, а Бог меня не простит. Ты знал одну истину, что Христос и за тебя умер. И если ты действительно поймешь это, будет у тебя покаяние пред Богом. Писание утешает тебя, простит тебя Господь. И вечную смерть ты не получишь. Почему? Потому что уже один умер. Сын Божий. Он умер для того, чтобы ты не умирал. Так главная доктринальная мысль Нового Завета. Христос унижен для того, чтобы принять смерть за всех. Смерть Христа за всех – это проявление Божьей благодати. Христос умер за грехи людей. Вот это сильное заявление, что проявляется благодать. Благодать – это незаслуженный подарок. Ни ты, ни я, ни мы вместе взятые не способны были, собрав все свои добрые дела, хоть на тысячную долю процента заработать Божью благодать. Мы не способны. Бог незаслуженно дал нам этот подарок. Потому раньше мы говорили, что нет ни у меня, ни у вас никакого и не будет оправдания, но наказание меня ждет, я знаю это. Хочу, чтобы вы это знали. Ждет наказание, если весть о спасении, о благодати, я и вы отвернете. Не избежите вы ничего, друзья, это точно. Это евангельская мысль, которая сегодня до нас доносится. Для чего? Не для того, чтобы нас запугать, а для нашего блага. Чтобы вы реально понимали, у вас есть выход. У вас есть возможность, кровь Христа была пролита за вас. Благодать, проявленная в смерти Христа, учит убегать от греха. Христос умер за мои грехи, когда я уже хотя бы половину из них сделал, правда? Нет, конечно. Я тогда еще не родился, не успел нагрешить. А Он уже умер за грехи мои. Друзья, Если я понимаю вот в этом смысле вот эту благодать, что Христос умер за мои грехи, у меня простой вопрос, буду ли я после этого свободно и произвольно грешить? Как вы думаете? А вы? Действительно, вот эту истину Павел доносит. Христос умер за наши грехи. По благодати Божьей Он умер за нас. Буду ли я после этого произвольно грешить? Осмелюсь сказать, что практически все люди, пусть даже и неверующие, внутри понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Какой бы ни был верующий человек, питаемый молоком, младенец и так далее, разные возрасты, состояния, хорошо знает, что такое грех. Просто он так хитрит и ищет себе оправдание, а это можно или нельзя делать. Мы внутри очень хорошо понимаем, что такое грех. Хорошо понимаем, друзья. Потому что Бог с каждым из нас работает через Дух Святой. Как мы относимся к греху? Итак, перед тем, как будем вспоминать страдания Христа, для нас это важно, друзья, помнить. Помнить состояние мое, насколько я понимаю вот эту благодать, которая сегодня через эти видимые знаки служит для меня серьезным напоминанием. Смерть Христа необходима, чтобы люди могли войти в славу Божью. Стих 10, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Итак, друзья, Христос многих вводит в славу свою. Как? Только через страдания. Вот как я и ты будем прославлены. Только так, никак иначе. Только через страдания, чтобы ты понимал, что для того, что только ты имеешь славу, не потому, что ты хороший и оказался в нужное время, в нужном месте. Ты имеешь славу только потому, что Христос умер за тебя. Принятые Христом в славу носят имя сынов Божьих. Мы в тексте прочитали. Приводящего многих сынов в славу. Принятые Христом в славу Божью называются сынами Божьими. Количество детей Божьих очень велико. Вот это очень интересное выражение приводящего многих сынов в славу. Друзья, смысл не двойное понятие здесь может быть. С одной стороны, верующих много, но не всех их привел в славу. Сын, не об этом идет речь. Он говорит о том, что сынов много. Не идет речь, что часть из них он привел, а других не привел. Чтобы верующие понимали, что Божьих сынов много. И огромное количество сынов привел в славу. То есть идет речь о количестве, не о части из какого-то общего количества, о том, что спасенных действительно очень много. Коротенькие мысли перед тем, как мы помолимся, потому что нам нужно Божью заповедь выполнить, через видимые знаки вспоминать страдания Христа. Цена славы верующего. А мы к ней стремимся или нет, друзья? Цена славы верующего – это страдания Христа. Конечно, слава через страдания – это глупо для мира сегодня, правда? Это нонсенс. Но именно вот эта евангельская истина до нас доносится. Мы имеем славу только потому, что Христос умер за наши грехи. Благодать Божья учит унижению. Это еще одна истина библейская, с которой мир никак не может согласиться. Благодать Божья учит смирению, сокрушению. На это крайне негативно реагирует мир. Возможно, и мы крайне реагируем, когда предлагают, слушай, ну смирись, брат, сестра, ну смирись. Если бурлит у нас, значит, мы похожи на сынов мира, у нас нет вот этого непонимаемой сути благодати. И один только вопрос. Что мы думаем о Христе, о Его страданиях? Как-то Христос спросил учеников, этот вопрос дал, помните? Что вы думаете о Христе? То, что они думают. А что вот ты конкретно думаешь о Христе и о Его страданиях? Друзья, единственный вопрос, который хочу обратить к себе и к вам, и с этим вопросом, с размышлениями об этом вопросе, я приглашаю вас к коленопреклоненной молитве. Почтить Сына Божьего, смириться перед Ним и помолиться пред Ним перед тем, как Божью заповедь мы вместе с вами будем совершать. Аминь. Время для молитвы.